начиная еще с 2010 года, много и я, и мои коллеги делали для того, чтобы все-таки архивы были открыты. И мы имеем сегодня результат. Мы можем работать совершенно спокойно не только в архиве СБУ, но также в архиве МВС, в архиве службы внешней разведки, в Министерстве обороны и в других архивах. Но на данный момент наилучшая ситуация с работой и доступом к архивам именно в архиве СБУ, потому что опыт рассекречивания, опыт работы с историками и соответствующий штат архивистов в этом архиве, если сравнивать архив СБУ и архив МВС, где дел в два раза больше, но штат, скажем, если несколько десятков людей, архивистов, работает в архиве СБУ, то, насколько я знаю, в архиве МВС работает около 10 человек. Конечно, есть проблемы, есть трудности, которые нужно решать на государственном уровне. Я думаю, что этот процесс не только идет, но он более интенсивным будет.
Какие категории документов уже доступны, а какие еще нет?
Сейчас буквально доступно все. Это и агентурные дела, это и контрольно-наблюдательные дела, это дела по спецоперациях КГБ, МГБ. Например, нас очень интересовали дела по концлагерю Шталаг 328, это по соседству с нами, с нашим музеем, во Львов, единственный город, наверное, в Европе, в центре которого был военный концлагерь. Мы очень ограниченную информацию имели по этому концлагерю, но сейчас, например, мы можем знакомиться, изучать литерное дело по этому концлагерю. Мы можем изучать дело, и оно у нас есть, по деятельности бывшего офицера Красной армии Якушева, который был начальником полиции в этом концлагере. Более 30 томов. Это лейтенант, командир пулеметной роты, который стал вдруг начальником полиции в концлагере для военнопленных. Его история очень интересна и в некотором смысле показательно, потому что он был завербован как агент гестапо, который занимался разработкой трамвайного депо, где работали рабочие, и там могли быть какие-то антинацистские настроения. Он выполнял задания по разработке польского подполья армии Краевой. Он выполнял задания по разработке ОУНовского подполья. Это был очень жестокий человек, который никого не щадил. Он делал, скажем так, успешную карьеру не только начальника полиции в концлагере, но и агента гестапо. Он, как бывший военнопленный, в 1944 году очутился в Красной армии, воевал даже против Японии, но вновь открывшимся материалом, наверное, работники СМЕРШа ознакомились с трофейными документами, которые были в 1944 году захвачены во Львове. Он был осужден на 10 лет тюрьмы в 1946 году. А в начале 70-х годов один из бывших военнопленных этого концлагеря его опознал в Ростове-на-Дону, и было открыто новое дело, которое расследовалось уже по его деятельности как начальника полиции. В результате он был осужден к высшей мере наказания к расстрелу. В этих делах по расследованию вскрывается очень много интересных фактов на сегодняшний день о том, в каких условиях жили военнопленные, каких национальностей были военнопленные в этом концлагере. Я хотел бы сказать, что там были не только украинцы, русские или евреи, там были и голландцы, и французы, итальянцы и так далее. Сейчас это место во Львове привлекает внимание, там установлен памятный крест, посвященный жертвам этого концлагеря. Он находился на территории бывшей цитадели. Это сооружение оборонительное, это крепость фактически, построенная в конце 19 века. И в таком вот первозданном фактически состоянии она сохранилась единственной в Европе, потому что такие крепости строились по единому проекту всей бывшей Австро-Угорской империи. Но где-то остались отдельные, там, скажем, какие-то, грубо говоря, детали, башни или отдельные цитадели или казармы. Здесь у нас полный комплекс, который для историков и для туристов очень интересен.
С 1944 года в тюрьме Наланского размещался следственный отдел и следственный изолятор НКВД. Какие истории из этого периода времени вам удалось найти в архивах?
Разных историй настолько много, что нам вот, если откровенно говорить, нужно сидеть в архиве не по несколько недель, а может и месяцев, и годов, не вылезая оттуда. Потому что очень много есть тайн, вопросов, которые нас интересуют и относительно режима, относительно функционального назначения, функциональности этой тюрьмы. Ну и, конечно же, главное это судьбы людей, которые здесь находились. Люди очень разные, разного социального происхождения, от обычных сельских жителей до интеллигенции, представителей церкви. Последняя информация, которая нас интересует сейчас, между прочим, и мы будем искать дополнительную информацию в архивах, это то, что даже были представители русского монархического движения, то есть сюда попала в тюрьму дочь бывшего офицера Белой гвардии, которая, конечно же, в условиях существования советской юридической системы просто не могла не попасть в тюрьму НКВД. Нас эта история тоже очень интересует.
Есть ли в архивах документы более позднего периода, периода МГБ и КГБ?
Да, есть достаточно много документов, но относительно много, потому что нужно понимать, что в 91-м году в системе КГБ, когда Союз разваливался, в первую очередь уничтожались документы, скажем так, более позднего периода существования КГБ. То есть в период 60-х, 70-х, 80-х, особенно 80-х годов, эти документы все уничтожались, потому что они могли быть основанием для открытия дел по преследованию работников КГБ. Некоторые документы сохранились. Например, в 2009 году я был в Литве, и я там получил копию более чем 200 страниц приказа КГБ 180 об регламентации деятельности тюрем в системе КГБ. Это приказ в деталях рассказывает, как удерживать заключенных, какой должен быть режим и так далее и тому подобное. В 2010 году, когда служба безопасности меня арестовала, копия этого приказа была конфискована в музее, так как они посчитали, что в то время этот приказ не был рассекречен службой безопасности, и они, между прочим, посчитали, что вот это тоже основание тому, что я разглашал государственную тайну. Сейчас я получил доступ к этим приказам, и тот же приказ 180-й, 1972 года я нашел в архиве СБУ. Более того, это экземпляр, который непосредственно использовался для работы в нашей тюрьме, то есть он имеет для нас еще, как для музейников, значение мемориального характера. В этом приказе раскрывается внутренняя кухня работы изоляторов КГБ. Это то, о чем мы могли раньше узнать только из воспоминаний бывших заключенных. Сейчас мы имеем в руках документ, который детализирует, ну, например, по принудительному кормлению заключенных. Люди, не всегда заключенных, бывшие, хотят рассказывать о деталях этой процедуры, потому что она содержит некоторые пикантные вопросы из физиологии человека. Но в этом приказе все это детально расписано по пунктам, как производить принудительное кормление заключенного, если он вдруг решил объявить голодовку.
Какие еще методы давления на заключенных, если судить по этим документам, использовались или могли использоваться в тюрьмах КГБ, МГБ на Украине?
В этом разе не идет речь о физическом воздействии на заключенных. Но я считаю, что должны были быть какие-то устные указания, должны были быть какие-то еще сопутствующие приказы, потому что, например, в тюрьме Наланского и в тюрьме истории КГБ в Вильнюсе сохранились так называемые мягкие камеры. Это камеры для тех заключенных, которые нарушали режим, которых фактически их избивали, но явных признаков внешних того, что их избивают, не оставалось, потому что стены этих камер были мягкими, обтянуты дермантином. Под дермантином был или толстый слой поролона, или матрасы тюремные. Да, в таких заключенных были внутренние повреждения органов, но это еще нужно было доказывать. То есть были двойственные стандарты. С одной стороны, как бы сохранение соцзаконности, а с другой стороны, со времен НКВД не очень многое менялось, но только камуфлировалось каким-то образом. Конечно же, нас интересуют документы о нарушении соцзаконности, которые мы ищем, я думаю, найдем, и картина станет более полной и ясной.
Работаете ли вы с людьми, которые потеряли своих родных и все их следы в этих тюрьмах?
Мы постоянно ведем такую работу, чтобы вы поняли масштаб. В областном архиве СБУ Львовском хранится сейчас 80 тысяч дел на заключенных, которые проходили через тюрьму Налонского. Если мы будем учитывать то, что некоторые дела были на группу лиц, то эта цифра может возрасти, скажем, до 100 тысяч. Вы можете себе представить штаб работы, который нам еще предстоит провести. Это работа на десятилетия на самом деле. И плюс, я говорил только о делах, связанных с заключенными, но какая-то информация хранилась и в других делах, которые мы ищем и так далее. Это контрольно-наблюдательные дела, это дела оперативных разработок, не говоря уже об агентурных делах, которых сохранилось на самом деле очень мало, к сожалению, потому что они были все уничтожены. Почти все. Фактически, в таком вот глубоком изучении архива, не только СБУ, но и других, мы только начинаем работу. Для нас сейчас очень интересным есть архив МВС, потому что в этом архиве хранится фонд тюремно-административного управления. И мы еще не видели этих документов. Мы не знаем, что там хранится и какие тайны мы можем открыть.